Андрей Михайлович, здравствуйте. Спасибо, что
Доброе утро, добрый день.
Доброе утро. У меня много вопросов. Я хочу начать с самого простого. Скажите, мы много о вас знаем. Мы, безусловно, дадим ссылку на вашу Википедию страницу и на информацию о вас.
Знал бы я еще, кто ее написал, эту страницу на Википедии, понятия не имею. Оно в целом нормально написано, но просто интересно даже, да, кто это вообще делает.
Мы из нее много информации почерпнули. Скажите, вы сейчас больше кто? Ученый, преподаватель, администратор или, может быть, школьный учитель? Как вы чувствуете?
Ну, смотрите, вот вы перечислили несколько таких терминов. Ученый — это понятно, да, вот преподаватель тоже совершенно понятно. Я бы немножко придрался к термину администратор. Ну, потому что администратор звучит как-то очень формально, что ли. То есть это означает, наверное, что человек просто сидит как вахтер на каком-то месте, там бумаги подписывает. Я вот только что подписывал довольно большую кипу бумаг, мне еще предстоит ее завершать, не успел к началу записи подписать все бумаги. Но, слава богу, это все-таки не вся деятельность организатора науки и образования, которая, слава богу, у меня имеется. То есть я бы в этом месте себя позиционировал все-таки не словом администратор, а словом организатор науки и образования. Человек, который занимается именно выстраиванием некоторой конструкции в рамках физтеха московского, который называется физтех-школа прикладной математики и информатики, такой мегафакультет со всей наукой и образовательными процессами. Но это вот организационная деятельность, я ее очень люблю, я считаю ее крайне важной, но я бы не разделял просто вот эти три направления совсем уж. Они для меня очень провязаны между собой. Они очень естественно легли одно из другого, так сказать, в контекст моей жизни, простите за такие пафосные, может быть, слова. Но просто я очень люблю заниматься наукой. Это для меня просто отдых души, конечно, личный катарсис и так далее. Но я же очень люблю преподавать. И это многие знают. Я с удовольствием читаю лекции, делаю это зажигательно. Стараюсь людей мотивировать на то, чтобы они любили науку, понимали ее и так далее. И я таким образом привлек просто очень много учеников к себе. И уже очень давно стало понятно, что если я не буду организовывать вокруг себя какую-то научную деятельность именно в таком, скажем так, институциональном смысле этого слова, то есть не будет там лаборатории или кафедры какой-то, где можно было бы приземлять людей, увлеченных мною заниматься наукой, то и все остановится. И вот это как снежный ком, оно нарастало, и получилось вот таким образом, что я и наукой занимаюсь, и преподаю, и организую всю эту деятельность. Учеников очень много, и по-прежнему хочется их всячески пристраивать, находить для них возможности для роста.
Там был четвертый пункт — школьный учитель.
А, школьный учитель, нет. Ну, школьный учитель я, конечно, в меньшей степени, я все-таки не считаю себя профессионалом в таком смысле этого слова. Я могу зажигать школьников, да, конечно, причем самых разных, не обязательно топовых, лишь бы у человека хоть сколько-то горели глаза на математику или могли загореться. Ну, люди разные, все-таки кого-то невозможно зажечь ни при каких обстоятельствах, но если у человека есть внутри некоторый хоть небольшой огонек, там искорка, да, то мы ее раздуем. И это мы можем сделать и со школьниками, безусловно. Но вот как регулярный школьный учитель я все-таки так не работал никогда. Я был в 179-й школе учителем в том смысле, что я там появлялся пару раз в неделю, приносил какие-то листочки с продвинутыми математическими задачами, которые сам же придумал по некоторым темам. Под это дело им тоже читал зажигательные лекции, но это все-таки был математический класс, такой специализированный, где дети учились продвинутой математике. Совсем вот регулярным школьным учителем я не был никогда. Что я больше сейчас, я все-таки не ответил. Наверное, если брать именно по времени, который тратится в течение недели, ну, конечно, организатор. То есть понятно, что человек, который руководит махиной, в которой учатся 3000 студентов, с лишним даже уже сейчас, в которой 26 лабораторий, там 30 базовых кафедр, сотрудников от 700 до 1500 в зависимости от времени года, потому что у нас очень много совместителей, на лето там кто-то уходит, потом они возвращаются, вот эта вот пульсирующая такая структура, но она в любом случае огромная. Понятно, что это занимает существенную часть времени. Но я очень много преподаю. То есть это, наверное, по массе моей деятельности второе. Преподаю я очень много. Наукой, слава богу, тоже успеваю заниматься. Но, конечно, если бы я не занимался организацией и преподаванием, я бы больше успевал в науке. Тут вопросов нет. сомнений тоже нет никаких. Ну, успеваю, то есть 5-10 статей в год с учениками выпускаем. Каждый год у меня несколько человек защищается. В общем, работаем, не хочется терять. Я говорю, это прямо отдохновение души. Это личный катарсис, когда ты понимаешь, что ты в этом месте как-то продвинулся. Это особое чувство, поверьте.
А если сравнить преподавание для школьников и преподавание для старших, допустим, курсов университета, в чем принципиальное отличие?
Вы знаете, это очень зависит от того, о каком университете речь. Я не хочу никого обижать, но, к сожалению, есть действительно университеты разные. И где-то люди учатся с горящими глазами, где-то с потухшими. То есть я бы не стал так вот обобщать, да, вот что в университете на старших курсах одно, у школьников другое. Если мы берем физтех-школу прикладной математики и информатики, которую я руковожу, то тут, ну, что на младших, что на старших курсах, люди, конечно, заинтересованы заниматься чем-то очень продвинутым, у них горят глаза. И если на входе они готовы вообще изучать любую математику, потому что им безумно интересно, они понимают, что мы им даем некую экспертизу, я еще придумал красивое слово, которое, как выяснилось, слушатели не понимают. Я говорю, мы вам даем в руки камертон. А дальше я спрашиваю аудитории, товарищи, а вы знаете, что такое камертон? И вдруг выясняется, что ручки-то поднимает там 10% в лучшем случае. То есть я-то старался, красиво говорил, мы вам камертон даем, а они не понимают. Ну, я расшифрую, имеется в виду, что мы настолько тонко настраиваем обучение, настолько глубоко его проводим, что ли, даем настолько мощный фундамент, что человек, который вот это все получает в свои руки, он научается отличать плохое от хорошего. Вот так, если совсем по-простому сказать. То есть он не просто научается какому-то набору инструментов, а он именно становится, ну, вот прибором, который называется камертон. То есть он различает то хорошо, а что плохо в этом направлении деятельности. Ну, например, в IT или в математике. Вот это очень важно. Это и есть смысл фундаментального образования. А различать между школьниками и студентами можно только так, по горящим глазам. То есть есть потрясающие школьники, которым можно рассказать гораздо больше, чем иным студентам на старших курсах, к сожалению, в определенных вузах. Я никого не хочу обижать, никого называть не буду, но, к сожалению, на самом деле большинство вузов в России сейчас находятся в таком грустном положении. С другой стороны, если брать школы, то, наверное, они находятся тоже в достаточно грустном положении, даже в более грустном, чем вузы. И понятно, что если брать просто вот среднестатистическую школу по стране, то там и учителей толком нет, и мотивации для школьников отсутствует, и многим просто неоткуда пробиться. И вот если случайно или по каким-то причинам систематически натыкать оттуда людей, детей, которых горят глаза, но которые просто пока ничего не знают и, конечно, не воспринимают это так быстро, как студенты, которых научили, то их можно быстро вывести на тот уровень, на котором они, опять же, превзойдут любых студентов. То есть вот работать хорошо с мотивированной аудиторией, у которой горят глаза, и совершенно неважно, школьники это или студенты. А дальше уже степень подготовленности зависит от того, в каком месте ты находишься. Если это какой-нибудь крупный олимпиадный центр в регионе, ну, там будут топовые ребята уже в 11 классе, умеющие доказывать теорему уровня второго курса даже очень хорошего вуза, математического, например. А если ты оказываешься в какой-то сельской школе, то вполне возможно, там тоже глаза загорятся, но они, конечно, не будут знать, ни что такое граф, например. Это вполне нормально. Сейчас вроде как в продвинутую школьную программу графы входят, ну какая уж там продвинутая школьная программа, если учителей по стране не хватает. И то же самое касается теории вероятности, вот которая сейчас очень активно тоже в школу пошла, а люди не понимают, как и без нее-то все преподать. Но вот я люблю теорию вероятности, я люблю ее рассказывать тоже. И, в принципе, обычно удается объяснить людям, в чем же там смысл-то состоит. Просто времени на все не хватает в школах. Как-то так.
То есть вы считаете, что это горение глаз зависит от количества преподавателей в школах?
Не от количества, а от качества. Ну, их не то, что не хватает физически не хватает, но это уже как бы наша трагедия, наша боль. Наша национальная проблема, что физически не хватает учителей. Но важно еще, чтобы даже если их физически хватает, чтобы каждый из них умел донести, опять же, с горящими глазами до своих школьников, что ж такое-то его наука. Я сейчас не говорю только о математике, это касается, в принципе, любого предмета, и не только наук. Математика вообще, в каком-то смысле, это знание гуманитарное. Ну, это немножко парадоксальное заявление, но я его говорю и буду говорить. Оно гуманитарное не в том смысле, что оно о человеке. Оно, конечно, об абсолютной абстракции, в этом смысле оно антигуманитарное. Оно гуманитарное по стилю мышления, в том смысле, что человек, который занимается математикой, он скорее пытается ассоциировать какие-то вещи, которые поначалу кажутся не очень ассоциированы между собой. И это способ мышления, который в действительности характерен, ну, например, для историка, который пытается сопоставлять разные факты между собой и выстраивать таким образом канву истории. То же самое происходит вот в чистой математике, когда человек вдруг понимает, что один ее раздел и другой ее раздел могут друг на друга повлиять, хотя априори это совершенно не очевидно. Умение увидеть эту красоту в сочетаниях – это стиль скорее гуманитарного знания, уж точно не технического и не естественного.
А эти самые преподаватели, в том числе, может быть, и школьные учителя, они должны одновременно быть еще и учеными, как вы? Или достаточно им быть только преподавателями?
Нет, им достаточно быть только преподавателями. Если какой-то процент из них будет как минимум интересоваться достижениями науки, то это хорошо. Также точно как здорово, если определенная масса врачей все-таки читает современную научную литературу по медицине. Конечно, если учитель той же математики в школе еще и интересуется последними достижениями в области, но это вообще круто. Но главное, чтобы он был методистом и любил именно школьную математику, как минимум. Ну и вообще любил просто математику. Чтобы он математику любил за то, что она красивая. Я вот всюду транслирую эту тоже очень важную мысль, что не потому математика-то прекрасна, что у нее приложение есть, а потому приложение у нее есть, что она прекрасна. Вот это вот важная расстановка акцентов. Опять же, математика прекрасна сама по себе. И если учитель это чувствует, то, наверное, он сможет кому-то это передать. Опять же, я прекрасно понимаю, что в каждом классе есть люди, которые в принципе математику не воспринимают. Но надо постараться не потушить из-за этого глаза у тех, кто ее воспринимает в том же самом классе. И вот если учитель сам любит это дело, ну, наверное, он сумеет. Хотя тяжело. Дети бывают самые разные, это я прекрасно понимаю. Тем более в нынешние времена, когда у учителя очень мало инструментов для влияния на детей, прибежит какой-нибудь злобный родитель и скажет: «Моего ребенка давят математикой». И все, и учителю кирдык окнут учителя.
Я подозреваю, что большинство и детей, и студентов идут в математику, потому что хотят попасть в информатику. И ваш институт называется информатики, в конце последняя буква. Возникает вопрос отсюда. Как много сейчас, вам кажется, математики в информатике? Не становится ли ее меньше с каждым годом?
Ну, меньше-то ее точно не становится. Все зависит от того, какую область информатики вы смотрите. Но давайте я начну с первого вопроса. Значит, да, во многом, конечно, то, что математика сейчас, вот как говорят, на хайпе, то есть на подъеме, что все рвутся поступать в математические вузы, и топовые ребята рвутся в такие вузы, как ФПМИ, там, МФТИ, да, и не самые топовые тоже ищут каких-то приложений в этой области, это во многом мотивировано развитием информатики и еще таких вот мега-хайповых слов, как искусственный интеллект. Причем это все, ну, понимаете, надо правильно слово «хайп» понимать. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что это фейк. Нет, это действительно содержательная деятельность, она на хайпе по делу. То есть она просто вот, ну, так, это не то, что раздутая и распиаренная деятельность. Действительно, сейчас в стране, миру в целом требуется огромное количество айтишников на самых разных уровнях. ФПМИ — это уровень, на котором дают экспертизу и камертон. Я вроде попытался расшифровать, что это такое. Ну вот, то есть это действительно мега-фундаментальная учеба, когда человек, который отучился здесь, получает такой фундамент, что у него больше нет потолка. Вот пол настолько прочный, что потолка уже нет, не нужен потолок, нету его больше. Вот еще красивое выражение, которое я всегда употребляю, мы не крышу сносим, мы потолок убираем. То есть вот, потому что да, это очень важно, чтобы у человека не было никаких стопоров, никаких ограничителей. Но это касается определенной части людей, которые действительно готовы вот так вот серьезно, глубоко учиться математике и ее приложению. В стране нужны разные айтишники. Нужны, конечно, люди, которые просто умеют хорошо кодить. Но просто вот знают какие-то конкретные инструменты. Вплоть до того, что действительно сейчас есть колледжи, прям вот полноценные колледжи, профтехучилища по-старому, да, которые тоже готовят программистов. И в этом нет ничего плохого. В стране действительно нужны и такие программисты. Причем таких в количественном выражении нужно больше. Никакого снобизма я в этом месте не испытываю. Мамы разные нужны. Мамы всякие важные. То есть это абсолютно нормальная история. И в этом месте, да, наверное, математики не очень много. Но вот в той топовой части IT, которая прорывная, которая про повестку будущего, про формирование новых методов того же искусственного интеллекта, естественного интеллекта, чего хотите. Это, конечно, во многом про математику. И я всегда привожу уже разные там продвинутые примеры, которые показывают, что очень многие алгоритмы просто невозможно было бы придумать, если не знать математику, про которую априори даже не скажешь, что она в этом месте пригодится. Ну, я не знаю, насколько в рамках этого подкаста уместно употреблять какие-то специальные термины, но я просто так общими словами скажу. Есть такая наука — теория групп. Группы. Это алгебра, такая продвинутая алгебра, не школьная, конечно, то есть в школе никакие группы обычно не изучают, если только это не математическая школа. Вот, там группы, кольца, поля. Но люди, которые слушают меня иногда в интернете, они знают анекдот про форматиста, там есть история про кольцо. А что такое кольцо? Ну, в общем, это такой алгебраический объект, который, ну, интересен очень сам по себе, и, в общем, он возникает в самых разных задачах. Начиная от теории чисел, собственно, которой он и мотивировался, собственно, теоремой Ферма, то он и мотивировался, этот объект, когда-то. То есть опять вот этот принцип. Не потому математика прекрасна, что приложение есть, да, есть приложение, потому что она прекрасна. И вот люди занимались чем-то прекрасным, придумали объект, а потом оказалось, что он важный в физике, и вот чудо в информатике. Ну, как бы не просто вот абстрактно важен в информатике, а есть такая знаменитая проблема, называется проблема изоморфизма графов. Но, опять же, это звучит очень специально, то есть люди, которые не знают, что такое граф, а не кто такой граф, сейчас кукнутся и уйдут с нашего подкаста. Но если совсем коротко, то как, ну, граф — это такой объект, который помогает визуализировать отношения на парах. Вот, например, множество людей. В мире просто все население земного шара. Ну, некоторые двое знакомы, некоторые двое не знакомы. Вот это граф. Люди — это такие точечки, а отрезочками соединяются две точечки, если соответствующие люди знакомы между собой. Вот эта вот картинка называется графом. Ну, она жуткая, конечно, пойди ее нарисуй, 8 миллиардов точечек, и там какое-то бешеное количество этих отрезочков. Вот. Но вот эта вот картинка называется словом граф. Представьте себе, один граф получился так, как я сейчас описал, то есть нарисовали точечки, которые соответствуют 8 миллиардам людей, и отрезочками соединили пару людей, если они между собой знакомы. Ну, такая вот каша, какая-то огромная каша из миллиардов этих самых точек, они вершинами называются у графа, и вот этих отрезочков они называются ребрами. А теперь давайте какой-нибудь другой граф придумаем. Ну, скажем, большое производство какое-то. Вот на нем компьютер стоит и обсчитывает определенные задачи. Большое производство, там много задач, они поступают на компьютер. Но вот известно, что если две задачи какие-то конкретные, очень сложные, одновременно скормить компьютеру, то он кукнется. Ну, задымится, перестанет читать, такая вот неприятность случится. Вот. Но это известно про каждые две таких задачи. То есть какие-то две задачи можно одновременно скармливать, а какие-то две нельзя. Вот. Получается тоже граф. У него вершины, вот эти точечки, которые мы нарисуем, это задачи, которые поступают на компьютер. А ребра, эти отрезочки, которые соединяют пары задач, ну, это, собственно, вот пары задач, которые одновременно скармливать компьютеру нельзя. И вот у нас есть рядом нарисованные два графа. Один 8 миллиардов вершин, люди, и ребра знакомства. Другой 8 миллиардов задач, условно говоря. Ну, пусть их не 8 миллиардов, хорошо, мы возьмем там часть людей, например, 10 тысяч человек, и знакомство между ними. 10 тысяч задач, поступающих на компьютер, и ребра, отвечающие противоречащим друг другу задачам, которые одновременно скармливать нельзя. Вот рядом лежат два графа. Как понять, они одинаковые с точки зрения именно картинки или нет? Вот их можно наложить друг на друга так, чтобы ребра совпали? Или нельзя? Естественно, очень важный вопрос, очень практический вопрос. Вот самые продвинутые результаты в этом вопросе получаются с помощью классификации конечных групп. То есть я к чему? Я к тому, что какие-то абсолютно абстрактные объекты опять удалось с чем-то связать. Получилось чудо, выфиклась искра, и в том числе приложение. Но это, конечно, мега топовое приложение. То есть понятно, что можно всю жизнь ваять сайты, например, или еще что-то делать. Это будет полезная, нужная айтишная работа. Там нигде теория групп, скорее всего, не пригодится. Но если ты хочешь сделать какой-то прорывной современный алгоритм, да хоть для того же смартфона, чтобы он быстрее работал, строил какие-нибудь маршруты по городу. Конечно, надо знать очень глубокую, очень продвинутую математику. Причем зачастую не очевидно, какую именно. Надо просто иметь экспертизу в этой области, тогда ты сам научишься ассоциировать разные факты. Вот как я говорил про историка, который сопоставляет между собой факты из истории, чтобы понять, было оно так, как нам сейчас преподносят, или не было. Может быть, нас обманывают. Вот с математикой то же самое. Надо суметь ассоциировать очень разнородные объекты, и тогда высекается искра, получаются удивительные приложения, в том числе айтишные. И в этом смысле в IT и в искусственном интеллекте математики только больше и больше с каждым годом.
То есть все больше и больше нерешенных задач.
А наука всегда так развивается. Чем больше мы знаем, тем дальше мы видим горизонты реального знания. Но чем больше мы знаем, тем больше у нас понимания того, что можно было бы еще сделать. Поэтому чем больше мы знаем, тем больше нерешенных задач. В том смысле, что, зная мало, мы даже не могли сформулировать эти задачи. Зная много, мы понимаем, как их сформулировать. Когда в пифагорейской школе сделали фантастическое, трагическое открытие о том, что корень из двойки – это число нерациональное, что его нельзя представить в виде дроби p поделить на q. Но думали ли они о том, что мы когда-нибудь будем заниматься теорией трансцендентных чисел, еще чем-то более продвинутым? Там и это-то в голове не укладывалось. То есть чем больше мы знаем, тем дальше у нас стоят горизонты возможного знания.
А на эти нерешенные математические задачи есть заказчики сейчас, как вам кажется? Есть кто будет деньги за это платить, за эти решения?
Ну, деньги — это хорошо, конечно. Как бы это сказать, можно подумать, что прям вот в 18 веке за это деньги платили. Ну, люди находили где-то деньги. Слушайте, тот же Ферма, который здесь упоминался, он вообще не был профессиональным математиком, он юристом был. Но неплохо зарабатывал по своим, наверное, временам. Мог заняться и теоремами. Нет, ну, есть же фонды, которые специализируются на том, чтобы поддерживать фундаментальную науку, то есть они вкладываются в будущее. Есть Российский научный фонд, там все-таки выделяются гранты на ученых, которые доказывают в том числе просто абстрактные теоремы. Да, везде, конечно, сейчас записана привязка к стратегическим задачам, к тому же искусственному интеллекту, к связности страны, еще к чему-то. Но если мы занимаемся комбинаторикой или графами, или какими-то еще вещами, которые, безусловно, лежат в основах айтишной науки, то привязать к этим национальным стратегическим вызовам все эти задачи несложно. Так что деньги дают, но дают, конечно, недостаточно, это понятно. Поэтому вот если брать нашу ФПМИ, то во многом я вкладываюсь в организацию образования еще и в том ключе, чтобы, имея какие-то доходы, может быть, от совсем прикладных исследований, за счет определенных накладных расходов или каких-то там прибылей, которые можно с этого получить, оплачивать в том числе труд чистых математиков, которые у нас тоже в школе есть. И для меня это крайне важно, потому что я считаю, что они стоят у основ. Из них вырастает вот это могучее дерево, в том числе прикладной науки. И если их не подпитывать, вот эти корни, то и дерево захереет в конечном счете. Поэтому богатые веточки этого дерева, которые приносят нам научно-исследовательские работы, заказы от компании, от государства, они, в свою очередь, как раз дают возможное финансирование для питания корней, то есть для чистых математиков.
А как вы оцениваете работу этих чистых математиков? Как вы отличаете бездельника?
Вы про наукометрию? Ну, можно, конечно, да, можно что-то там оценивать. В принципе, все, конечно, рвутся всякие там квартиры журналов смотреть и так далее. Нет, ну, в сообществе-то видно, кто занимается делом, кто нет. И на самом деле, если человек занимается абсолютно чистой математикой, он может выпускать одну статью в год или даже в два года. и ее будут мало цитировать просто по той причине, что это решение какой-то крупной проблемы. Ну, закрыли проблему, что дальше цитировать-то? Это вот цитируют много, когда очень мелкими шажками продвигаются по научной линии. То есть вот в чисто айтишной науке, в чисто вот компьютер-сайенс там или искусственный интеллект, там огромная индустрия этих научных результатов. Там есть конференции специальные, которые проходят по 10 раз в году. И на каждую конференцию присылаются тысячи вот таких вот коротких статей, в каждой из которых, ну, какое-то, может быть, существенное, но небольшое продвижение. И ее бешено начинают цитировать, потому что в течение того же года выходит масса публикаций, чуть-чуть дальше улучшающих эту работу. А если математик решил какую-то великую проблему, типа там доказал теорему Ферма или гипотезу Риммана о нулях z-функции, вдруг взял, решил. Но его, конечно, когда-нибудь процитируют в каких-нибудь монографиях, вот какой молодец, великую проблему решил. Но это не то, что взрывная волна пойдет. Поэтому наукометрия, наукометрия, ее, конечно, надо смотреть и оценивать, все равно поэтому там меряют университеты, в эту игру приходится играть, да, это дают финансирование в том числе. Вот. Но мы внутри-то понимаем, кто занимается делом, кто нет, потому что в сообществе этот камертон, он у всех одинаковый. Экспертиза есть, и люди понимают, этот человек там публикуется в заштатных журналах с какой-то ерундой, которая не лицензируется. А здесь вот, да, действительно, наука двигается серьезно. Но для этого нужны люди, у которых в руках есть этот камертон. Поэтому нужно воспроизводить вот это сообщество, понимающее суть, ну, математики в нашем случае.
То есть, получается, это некий субъективный взгляд на творчество, на труд?
Ну, он всегда будет субъективным. Слишком объективизировать это, сделать его маразматичным. Слушайте, а вот кто хороший художник или кто хороший писатель, это, наверное, тоже немного субъективный взгляд, правда? То есть, вот опять же, хорошее образование, оно про что? Не про то, чтобы выучить все книги наизусть, а про то, чтобы научиться понимать, какая книга содержательная, хорошая, а какая не очень. И, по крайней мере, об этом сознанием дело говорить. Да, кому-то больше нравится Толстой, кому-то Достоевский, кто-то понимает цену тому и другому и не противопоставляет их, а правильно соотносит. Это культура. И математическая культура, она устроена так же. А наукометрия, она есть, там, конечно, есть квартиры. Понятно, что люди, которые занимаются серьезной наукой, ну, не будут они публиковаться в заштатных журналах. Конечно, люди, занимающиеся серьезной наукой, хотят, чтобы их работу как минимум прочитали. Люди из сообщества же. Ну, естественно, они будут стараться опубликовать ее в хорошем журнале. А журнал потому-то и хороший, что в нем публикуются хорошие статьи. То есть это как курица и яйцо, да? Чем лучшие статьи публикуются в журнале, тем он лучше. Ну, соответственно, тем больше людей хочет опубликоваться в нем. И наоборот. Кто первичен, журнал или человек, который подал статью? Ну, вот происходит какой-то фазовый переход, в какой-то момент скачок для журнала. Ну, вот он попал в эту квартиру там высокую. Но это обычно объективное обстоятельство, то есть плохие журналы в высоких квартирах очень редко попадаются.
А у вас бывает так, что вам приходится кого-то увольнять, сокращать, признавать, что человек не способен или не хочет, или ленив в области исследования, если это не студент, а уже тот, кто в аспирантуре, или тот, кто даже...
Не могу сказать. Да нет, ну мы как-то обычно не увольняем. То есть человек сам, скорее, может быть, уходит по каким-то причинам, если понимает, что не очень ему это интересно. Я-то, скорее, наоборот, стараюсь людей тянуть до последнего. То есть у меня больше позиция. Человек начинает трепыхаться, говорить, вот что-то у меня не получается. Я говорю, да не, ну давайте попробуем еще вот так, а вот это. То есть мне очень не хочется как раз такими вещами заниматься. Я больше про мотивацию. Я больше про то, чтобы привлечь новых людей. Приходите там, давайте заниматься с вами наукой, найдем какие-нибудь средства, изыщем там, поможем на грант податься, добудем денег вот из нейров, из неокров. Может быть, если вам интересны эти нейры и неокры, вас же подключим туда. Будет еще больше у вас денег, но какое-то время останется на науку, потому что мы же контролируем этот процесс. Ну, понятно, что в лабораториях, которые работают в рамках ФПМИ, бывают увольнения, но это как бы уже их внутреннее дело, там я за этим не слежу. Если люди непосредственно подо мной, то я их только мотивирую. Мне как-то вот неинтересно в рамках политики кнута и пряника, мне интереснее пряник.
У вас хватает время на пряник? Хватает время на работу с вашими аспирантами, студентами? Вы сказали, что вы в год публикуете до 10 статей, и в этих статьях, я так понимаю, что вы зачастую не первый автор, зачастую их пишут, я так понимаю, ваши студенты.
Так не бывает, то есть первый, не первый автор, это вообще такой вопрос очень специфический в математике, вот в чистой математике. Обычно авторов не ранжируют по значимости, а ранжируют по алфавиту. Вот у нас такой демократизм, поэтому если вы видите, например, что я там какой-нибудь третий или четвертый, это означает просто, что R — это буква довольно далекая в рамках русского алфавита и латинского тоже. Вот, то есть, как правило, моя удаленность от начала списка авторов мотивирована вот этим. Хотя бывает по-разному. Computer Science ранжирует по значимости вклада. Поэтому в некоторых статьях я нахожусь далеко, потому что далеко по алфавиту, а в некоторых статьях я нахожусь далеко действительно, потому что не такой великий вклад. Но если я что-то делаю со своими учениками, то работа обычно строится так, что мы раз в какой-то период времени встречаемся, ну, может быть, раз в неделю или раз в две недели, в зависимости от того, какие продвижения там случились. И я очень активно обсуждаю с ними просто содержание того, что будет там в конечном счете, может быть, опубликовано. И я не вписываюсь никогда в работу с учениками, если там нет моего существенного вклада идеологического. Как правило, значимая часть работы придумана мной, записана действительно студентами, потому что у меня физически сейчас нет времени писать, но она записана студентами плохо. Поэтому я сажусь с ними, и там еще целый семестр, раз в неделю встречаюсь, вот сажусь и помогаю переписывать. И все равно, конечно, я бы не вписался, если бы я только помогал переписывать. То есть я не вписываюсь в соавтора, если я только помог отшлифовать текст. И если в этом тексте есть мои идеи, которые привели к итоговому результату, тогда я действительно буду соавтором. Неважно, на какой позиции, просто по алфавиту. А текст я в любом случае помогу отшлифовать, и это занимает много времени. Что есть люди, которые хорошо пишут сходу, но их очень мало. Обычно ученики пишут отвратительно. И там сидишь и все переделываешь. Это очень мучительная задача. Но нужная.
Переделываешь, то есть вы сами меняете текст своими руками?
Показываю, что надо делать. Мы берем распечатку просто. Я говорю, вот здесь надо поправить, вот здесь вот так, вот здесь вот так. Иногда нам все перечеркиваем. Приносится следующая версия уже чуть получше. И так там несколько итераций. Но это все так работают на самом деле. Сейчас еще появились, конечно, электронные инструменты типа Overleaf, так называемый. Это вот математический редактор, тех называется, в котором пишут математические статьи, что там формулы можно было специфически оформлять и так далее. Вот в интернете есть такая система, Overleaf называется. Ну, она позволяет расшаривать этот текст на несколько авторов сразу. Но и я не успеваю таким заниматься. То есть я работаю просто с бумажным носителем. Ко мне приходят ученики, приносят бумагу, и я ее читаю и чиркаю.
А бывает так, что вы видите, что у этого студента не получится, сколько бы вы правок ни вносили, и это безнадежный вариант?
Не, ну текст-то мы перепишем, уж в конце концов напишется. Ну, бывало всякое, то есть бывало, что я писал с нуля работу. Ну, всякое бывало, но обычно все-таки, если человек становится математиком, он в конечном счете научается писать. Ну, каждый по-своему, кто-то пишет более красиво, кто-то менее, но худо-бедно так, чтобы все-таки донести информацию, математик должен научиться писать.
Помимо статей пишете еще учебники. Я вот хотел спросить, у вас их много, я хотел спросить, вам какую-то выгоду это приносит? Я не про деньги сейчас. А какую-то выгоду большую, чем научные статьи это приносит? Или такую же? Или вы делаете это, потому что вас кто-то заставляет? Какая здесь, какой баланс между научными статьями?
Ну, давайте, во-первых, заметим, что это, ну, как бы не совсем учебники. В основном это книжки про ту науку, которой я сам занимался. Это тоже в каком-то смысле популяризация. То есть это вот элемент деятельности именно научпоповской такой. Можно ездить по всей стране читать лекции, можно просто читать регулярные лекции в ВУЗе, а можно написать книжку, которую тоже купят, будут читать, радоваться, там какие-то катарсисы получать. Вот у меня просто внутренняя мотивация скорее такая. Там действительно есть два учебника или несколько, я уж не помню сколько, но книжек больше 20. А учебников, вот именно учебников регулярных или задачников, среди них, ну, 2 или 3. А остальное — это книжки про ту науку, которую я люблю, которую я знаю, которой я занимался и которую я всячески хочу распространить в массы. То есть вот я на самом деле как популяризатор, я человек, который в основном рассказывает о том, чем так или иначе занимался сам. На самых разных уровнях. То есть я могу рассказать там пятикласснику примерно про что-то, чем сам занимался как ученый. Ну, конечно, без подробностей, но так, что глаза загорятся. И вот мне хотелось всегда и книжки такие писать тоже, поэтому книжек много.
То есть это лично ваше желание, вы получаете удовольствие от этого?
Да, лично мое желание, денег это практически никаких не приносит. Ну, в общем, все книжки, которые изданы в МЦНМО, это издательство при, ну, Московском центре непрерывного математического образования, независимый Московский университет, вот, они, конечно, давали какие-то микрогонорары, но это все исчезающе мало, это неважно совершенно, особенно сейчас. Вот, как бы. Мне гораздо важнее, чтобы просто максимум людей, которые могут быть заинтересованы в этом, знали, что есть такая возможность. Мои книжки в основном, они скорее для матшкольников, то есть детей, которые уже прям вот много чего знают, увлечены, или для студентов. Ну, или для людей, которые как бы знают математику и готовы в ней еще дополнительно прокачаться. Но есть выделенная книжка, которую мы написали вместе с Нелли Литвак, называется «Кому нужна математика?». Такой вопрос, кому нужна математика? Вот, ну, кому она нужна? Вот, она же прекрасна сама по себе, да? Но у нее все-таки есть приложение. И вот мы написали такую книжку про приложение в современном цифровом мире, как мы выразились. Но там вот такие действительно айтишные приложения в области алгоритмов искусственного интеллекта, кодирования, криптографии и так далее. Но она абсолютно лайтовая. То есть там математика только в самом конце и только для желающих. Так она написана просто вот почти гуманитарным языком. То есть это даже не попытка доказать теорему так, чтобы было понятно человеку, который числит себя гуманитарием. А это попытка просто рассказать людям, что вот на самом деле этим занимается математика. И это единственная такая моя книжка, которая, ну, вот, является совершенно популярной. Популярной не среди матшкольных детей или среди студентов математических вузов, а вот широко популярной. То есть ее можно распространять прямо вот куда угодно. Там математики, по сути, нет. Хотя про нее речь идет.
А сколько времени занимает написание одной книги?
Я быстро очень пишу. У меня как раз очень легко получается. То есть книжки-то все короткие. То есть ни одной монографии такой полноценной на 500 страниц я не написал. У меня книжки от брошюр, там, 32 страницы, до, ну, что-нибудь типа вот с Нелли Литвак, вот это самая большая, наверное, книжка, в ней 192 страницы. Мы ее сейчас переиздаем, как раз в МЦНМО, очень хотим широко распространить. Сейчас будет большой, я думаю, выстрел по всей стране вот этой книжкой. Нам кажется, что это вот очень полезно. Большинство книжек это 136, там, 144 страницы. Эти смешные числа, они вызваны тем, как нарезаются страницы из большого листа. Как правило, они должны делиться на 8. Вот, поэтому получаются такие числа. 136, 144, 32 и так далее. Ну, может быть, вот эти учебники тоже довольно большие. Я сейчас не помню, сколько в них страниц. Это по курсам, которые я читаю на физтехе, там «Основы комбинаторики и теории чисел» и «Дискретный анализ».
Вот как долго вы писали ту самую большую книгу, где почти 200 страниц?
Ну, там-то мы писали с Нелли Литвак. Но писали около года, я сейчас не помню точно уже сколько. Где-то год это заняло, но мы же не все свое время тратили на это. Если все свое время тратили, то, может, и за пару недель написали бы. То есть вот короткие брошюры какие-то, которые там на 48, на 60 страниц, ну, за неделю пишутся. Садишься и пишешь в день по 10 страниц.
А как вы пишете вдвоем? Расскажите, как это происходит? Должен же конфликт.
Ну, конкретно с Нелли история была очень простая. Мы сначала сообразили, кто про что может писать, то есть собрали пул, набор тем, которые посчитали естественным включить в эту книжку. Ну вот, и поняли, что вот это ближе ей написать, это ближе мне написать. Ну, каждый написал свою часть. А итоговую версию допиливала Нелли под свой стиль, потому что она уж очень подробно писала, так, чтобы действительно было максимально доходчиво для широкой публики. Ну, в общем, там примерно половина глав моих, половина ее, вот и все.
И конфликты не возникают? Вы не спорите между собой?
Да нет, там все было очень хорошо, легко. Нет, ну, может, они могли бы возникнуть, но в данном случае не возникли, просто опыт получился очень позитивным. Но он один такой.
У вас есть книги, которые вы написали тоже в соавторстве, насколько я понимаю.
Ну там какие-то книги типа учебников, там соавторство состоит в том, что просто это же люди, которые участвовали в подготовке курса. То есть я читаю лекции, и куча народу ведет семинары. Ну и они все должны были быть включены в соавторы, потому что они смотрели, а задачки действительно те или не те, которые они дают. То есть каждый какой-то вклад внес, но текст писался там одним человеком. Итоговый текст в этих книгах писался одним человеком. Есть еще смешная история про нашу совместную книгу с Саватеевым и Шкредовым. Но там веселое соавторство, я, наверное, не буду рассказывать, в чем оно состоит. Написал ее целиком я. Вот, но Саватеев придумал некую интерпретацию, которую я сейчас рассказываю на разных лекциях. И вот за эту интерпретацию он был включен в соавтор.
Вы бы написание книг порекомендовали молодым ученым как занятие?
Ну, что значит порекомендовал бы? Конечно, очень хотелось бы мотивировать, потому что это полезно, это распространяет знания. И если у человека подвешена рука, как и язык, и он способен писать, ну, здорово, если он пишет. Жалко, если не пишет. Но, с другой стороны, конечно, если человек хочет заниматься наукой, он гораздо больше мотивирован писать научные статьи и не тратить время на что-то еще. Поэтому уж как у кого пойдет.
Да, такое ощущение, что книги отвлекают от основной исследовательской работы, не приносят никакого результата в области популярности ученого на мировом сообществе, а просто какое-то развлечение такое.
Не, ну это зависит от книги. Слушайте, ну есть выдающиеся книги, которые действительно принесли фантастическую популярность своим авторам. Ну, какие-то классические учебники, которые используются во всех абсолютно вузах. Ну, я даже не буду там как-то специально называть. Но книги Ленга, там, Ван дер Варден, например, ну это классика абсолютно. Здорово, что они были написаны. Да много других таких.
А начинал с них, наверное... Как у вас.
Да, но это делается, конечно, не для популярности, но просто вот человеку хочется передать знания. Нормально совершенно.
У меня вопрос немного в сторону. Скажите, как вам кажется, чем наши вузы отличаются от мировых вузов? Где мы находимся на этой шкале? Где-то мы, может быть, выигрываем, где-то проигрываем. Как вам по ощущениям?
Ну, лучшие наши вузы, которых, к сожалению, сейчас очень немного, потому что, ну, действительно, ситуация перекошенная есть, как бы вот прям топовые вузы. А есть очень много остальных, которые находятся в тяжелом положении. Если брать лучшие наши вузы, то на уровне бакалавриата, ну вот пока у нас сейчас существует система бакалавриат, магистратура и аспирантура, на уровне бакалавриата они однозначно превосходят, причем на голову, любой западный вуз. Ну, западный, восточный, зарубежный, неважно. Важно то, что так, как у нас учат той же математике, в бакалавриате не учат больше нигде. В самых лучших местах ничего подобного нет. Я там бывал, я проверял контрольные работы, я и лекции какие-то читал, в общем, всякое было. Но это небо и земля. То есть студенты, которые учатся в тамошних бакалавриатах, они в среднем гораздо слабее наших. И как-то, в общем, может быть, они и потенциально сильные, но учат их достаточно простым и не очень продвинутым вещам, в том числе из-за того, что в школе гораздо ниже, так сказать, планка изначальная. Мы сейчас очень сильно теряем в школе, я об этом говорил, теряем из-за того, что не хватает учителей, не хватает мотивированных учителей, что действительно в стране шваховая ситуация абсолютно. Мы можем скатиться в этом смысле до какого-то совершенно низкого уровня. Но пока не скатились за счет того, что в каждом регионе все-таки есть некоторое количество серьезных математических олимпиадных центров, которые готовят очень крутых, очень сильных школьников. И этим школьникам адекватны только наши бакалавриаты. То есть вот им ни в коем случае не надо поступать в западный бакалавриат. Если говорить про уровень магистратуры и аспирантуры, то тут уже, в общем, есть что сопоставлять, потому что зачастую вот эти вот наши замечательные ребята, оканчивающие бакалавриат, убегают туда, такое, к сожалению, случается. Убегают и наши сильные преподаватели, наши сильные ученые. Такое тоже, к сожалению, случается. Я говорю сейчас не конкретно про физтех и ФПМИ. У нас как раз в этом смысле потерь меньше всего, может быть. Но в целом по стране, конечно, такой отток присутствует. И это касается не только России, но это касается многих стран, где умные люди пытаются, ну, найти для себя какую-то более содержательную, может быть, интересную позицию. Почему я, собственно, и надрываюсь на ФПМИ, ищу какие-то нейронеокры, из которых можно было бы отщипнуть прибылью, или накладными, и отдать вот этим чистым математикам, ученым, чтобы они жили здесь и радовались, потому что здесь интереснее, здесь мощный бакалавриат, здесь лучшие дети, здесь надо работать, здесь надо создавать великую науку. И вот я стараюсь сделать так, чтобы на ФПМИ это можно было. Но в целом по миру, конечно, тенденция такая, что есть какие-то очень мощные центры, где много денег, которые, в общем, прославлены уже благодаря тому, что затянули в свою орбиту выдающихся людей. И, конечно, из-за этого там становятся и магистратура, и аспирантура более привлекательными и более действительно мощными, чем то, что в целом вот в России могут предоставить. Но я повторяю, мы конкретно делаем просто все возможное для того, чтобы здесь сконцентрировать самые лучшие силы, но для этого надо вот выстраивать такую сбалансированную систему, когда и большие деньги приходят на прикладные заказы, и частично их можно использовать на то, чтобы репродуцировать вот эту чистую науку. Тогда, конечно, можно здесь плодить мощных ученых, которые не будут никуда убегать, и которые будут здесь дальше выращивать нашу вот эту золотую молодежь, прошедшую через бакалавриат, и тоже никуда не убегающую, потому что здесь есть соответствующие научные руководители и перспективы. Компании, которые с ними будут сотрудничать, лаборатории, в которых можно заниматься чистой наукой и так далее.
Вопрос в финансах.
Ну, во многом вопрос в финансах, конечно. Во многом вопрос в финансах. Ну, не только, сейчас же обстановка в мире еще очень непростая. Люди по-разному ее оценивают, по-разному реагируют. Давайте я очень аккуратно скажу.
То есть, чтобы мы эту ситуацию изменили, нам нужно как-то больше работать над привлечением грантов, над, как вы сказали, привлечением, может быть, прикладных заказчиков, а потом с дополнительной маржой, с заведомо...
Да, именно так.
А может быть, мы можем как-то этих заказчиков все-таки немножко переучить или перемотивировать, объяснить им, что им необходимо платить больше, потому что мы часть их денег тратим все-таки...
Но вот на ФПМИ нам это и удается сделать.
То есть вы условному Яндексу, например, сообщаете о том, что у вас есть еще и фундаментальные исследования?
Конечно. Не, мы никого не обманываем, мы же говорим, зачем эти деньги нужны, на что они расходуются. Все понимают. Но они готовы это давать, и потому что понимают, что таким образом вкладываются в развитие школы, на которой у них удобно будет потом приземлять серьезные заказы наукоемкие. Ну и потому что это, в общем, для них пиар тоже. То есть если все знают, что условный Яндекс, там Сбертех, Тинькофф или кто-то вложился в науку на физтехе, ну, наверное, к нему будут относиться лучше.
А нет у вас проблемы не то что утечки кадров, а... перевода кадров от вас, например, в условный Яндекс после того, как они заканчивают обучение, потому что вас этот самый условный Яндекс финансировал. Не выставляют ли они вам такие требования или такие пожелания?
Нет, они не выставляют требования. Это вообще система физтеха совершенно нормальная, живущая уже десятилетиями, скоро 100 лет будет. Ну ладно, пока еще не 100, пока еще 80 нет, но уже близко к 100 в каком-то смысле. 80, 100, близкие же возраста. Вот, я что хочу сказать, что это система физтеха, базовые кафедры. В этом весь смысл, что на младших курсах дается мощнейший фундамент, который снимает потолок, убирает потолок. Вот. А дальше появляется свобода выбора, свобода построения траектории. И в частности, в рамках этой траектории есть обязательная вещь, называется базовая кафедра. Это система физтеха, когда на старших курсах человек выбирает уже некую специализацию, которую он получает внутри определенной компании или Институт Российской Академии Наук. Для этого ему выделяется сначала один день в неделю, прям вот полностью освобождается от уроков на физтехе, он получает образование в рамках этого дня на той площадке, которую выбрал. Это может быть и Яндекс, и Сбертех, и Тинькофф, это может быть какой-нибудь Институт проблем передачи информации или системного программирования, ну и так далее. Там 30 базовых кафедр у нас, я говорил. То есть это и компания от индустрии, это и РАНовские институты, причем, ну так, в общем, мы их провязали между собой как раз через систему внутренних лабораторий, чтобы можно было одно усиливать другим. Ученые могут прийти в индустрию, чтобы применить свои интересные инструменты. Индустрии это полезно, потому что так бы она ученых не получила. Вот, но каждый студент должен выбрать базовую кафедру и на ней учиться. Вот на третьем курсе это один день, на четвертом два, ну а в магистратуре еще больше. То есть это такая очень важная история про то, как человек уже начинает все-таки специализироваться в определенной области. И в этом месте, конечно, он отдан индустрии. Мы же должны показать обществу, студентам, всем школьникам, людям, что мы работаем не в никуда, а мы работаем под заказчика, что у нас есть заказчики, которые заинтересованы в топовых ребятах, заканчивающих наш вуз. У нас нет нетрудоустроенных людей. ничего в этом страшного нет. То есть никто никого не покупает, это просто люди получают действительно топовое образование, которое мы апробируем и силами нашего ученого совета школы, и ученого совета института. Там есть большая подготовка всего этого дела. Просто так мы партнеров к себе не допускаем. Но если мы уже партнера допустили, это означает, что он дает и вот в эти свои выделенные базовые дни хорошее образование, заточенное под его интересы, но он за это и платит. То есть он, конечно, за это нам платит большие деньги. И студенты получают с этого дополнительные стипендии, получают стажировки, получают гарантию работы. Но никто не привязывает их к этой компании. То есть если человек выбрал кафедру условного Яндекса или Сбертеха, это совершенно не означает, что он все, он там гвоздями прибит. Это не целевое обучение. Пожалуйста, он может отучиться в Яндексе, а потом пойти в науку. До свидания. Или наоборот, отучиться на научной какой-нибудь кафедре и пойти в Яндекс. Ну, по-всякому бывает. Это как человек выберет свою стезю, мы никого не неволим. Но мы стараемся выстраивать такое сбалансированное образование, чтобы каждый, уже сделав выбор, как-то вот в рамках этого выбора успешно и существовал. А перевыбрать никогда не поздно. Это совершенно нормально. То есть ты отучился в бакалавриате на одной кафедре, а в магистратуру пошел на другую. Совершенно хорошо.
А много желающих в аспирантуру идти?
Ну, у нас растет набор в аспирантуру из года в год. Мы доросли уже до того, что в прошлом году, вот в 23-м, приняли больше 90 человек на первый курс аспирантуры ФПМИ. Не МФТИ в целом, а ФПМИ на математику и информатику. И у нас один из самых высоких показателей защищаемости по стране, если брать вот МФТИ в целом, ну и ФПМИ в частности. То есть люди, которые поступают в аспирантуру, хорошо доходят до защиты.
А какой это показатель?
В смысле, какой? В числах?
Да, в числах.
Ну, я не помню, как там от первого курса, но вот если брать от выпуска с третьего до... Ну, там, сейчас я попробую объяснить. Значит, смотрите, в аспирантуре 4 года человек учится. Ну, как правило, там есть разные программы, где-то 3 года, где-то 4. И можно, например, смотреть так, вот человек доучился уже до третьего курса, то есть мы его еще не отчислили к этому моменту. Значит, если он доучился до третьего курса, то он может на четвертом выпуститься с защитой, а может без. Вот мы можем взять такую долю, да, в знаменателе все, кто выпустился с третьего курса, пошел на четвертый, в числителе все, кто защитился из них. Вот это больше 50% стабильно. Если брать от входа на первый курс, ну, наверное, там будет меньше, ну, что-нибудь типа 25-30, но это тоже много. То есть понятно, что люди там передумывают по какой-то причине. Ну, мы их не держим.
А вы за то, чтобы этот показатель рос? Я имею в виду количество людей, приходящих в аспирантуру.
Я не то чтобы за это, просто я вижу, что у нас становится все больше научных руководителей, которые готовы ставить адекватные задачи, и вижу наличие конкурса. То есть мы почему запрашиваем бюджетные места у министерства? Потому что у нас есть конкурс. Вот на эти 90 мест, которые у нас были, тоже был конкурс, причем большой. И нам хотелось взять кого-то, а мы уже не могли, пришлось давать нам какие-то гранты даже, чтобы человек сам за себя не платил. Поэтому тут не то, что я за то, чтобы он рос или падал, а я смотрю на тенденцию. Слава богу, люди хотят с нами заниматься наукой. Ну, отлично, значит, нам надо наращивать количество мест. То же самое касается бакалавриата и магистратуры, конечно.
А вы бы нашему слушателю, который сейчас в магистратуре учится или на бакалавра, порекомендовали бы идти в аспирантуру через год, через три?
Ну, слушайте, это зависит от того, какие у человека устремления, что он хочет делать по жизни. Если я вижу, что он успешно занимается математикой, если я вижу, что у него получаются публикации, вот просто есть жилка, я однозначно буду тащить его в аспирантуру. Ну, то есть, не то, что я его заставлю, приказать-то я никому не могу, но я буду с ним разговаривать и убеждать, что, ну, давайте не зарывать талант в землю, я там все понимаю, но у вас же получается, давайте попробуем, давайте постараемся, я там помогу, приложим все усилия, чтобы вы не потеряли по возможности в зарплате и так далее, предложим интересные задачи, все такое. Ну, если я не вижу, что человек занимается наукой, зачем же я его буду рекомендовать в аспирантуру? На самом деле в аспирантуру стараемся брать только тех, у кого к этому моменту уже есть понятный научный руководитель, хоть какой-то задел. Это гораздо важнее, чем просто какие-то там общие достижения, типа учебы хорошей. Потому что человек уже показал, что у него есть мотивация, что он действительно может заниматься наукой. Ну и таких больше 90.
Он вас спросит, зачем мне это нужно? По крайней мере, такой вопрос я часто слышу. У него есть задел, у него есть талант, у него есть интерес. Мы ему говорим, идите в аспирантуру. Он говорит, зачем?
Затем, чтобы защитить кандидатскую диссертацию. Не, ну, слушайте, ну, зачем нужны степени, зачем нужны звания? Может быть, и не нужны. То есть, если человек принципиально хочет жить как условный Перельман, но это тоже достойно уважения человек. Вот не хочет ни званий, ни миллиона долларов, ничего. Это очень содержательная, глубокая позиция, которую мы ни в коем случае не будем никак там унижать, оспаривать и так далее. Но все-таки общество устроено таким образом, что вот эти все показатели формальные, они важны для карьерного роста, они важны для того, чтобы правильно позиционироваться в сообществе. Ну, как-то если человек занимается наукой, то лучше, если он принадлежит этому сообществу со всеми вытекающими последствиями. Если он имеет результатов на кандидатскую, то разумно, чтобы он эту кандидатскую защитил. Если у него есть результаты на докторскую, разумно, чтобы он защитил докторскую. Но есть процедуры защиты, и гораздо удобнее защититься, если ты окончил аспирантуру, чем потом напрягаться, прикрепляться куда-то для сдачи экзаменов и так далее. Это чисто техническая вещь, но она вполне естественная. Это просто жизнь так устроена. Кажется, что это ничем не отличается от любой другой области. Можно сказать, ну, елки-палки, зачем вообще в вуз поступать, да? Ну, можно научиться где-нибудь в интернете те же сайты ваять там, или даже можно научиться немножко дата-сайенсу какому-то и вполне себе делать определенные проектики. Уж колледж для этого наверняка не нужен, вполне можно действительно через интернет чему-то научиться. А некоторые мега-талантливые люди умудряются действительно без высшего образования куда-то пробиться. Но высшее образование — это экспертиза, это камертон, я повторяю это в очередной раз. Ну и то же самое, в общем, касается любого уровня и аспирантуры тоже. То есть если человек через это прошел, значит он, ну, преодолел определенную ступень в своей жизни. Ему гораздо проще будет влиться в сообщество, нежели человеку, который пришел со стороны.
Вы сказали, что у людей к концу магистратуры может быть задел. И я так понимаю, речь идет о публикациях каких-то.
Ну, не обязательно публикациях, но как минимум научные работы, за которые поручится конкретный научный руководитель. Как правило, есть публикации к концу магистратуры, конечно.
То есть у вас студенты во время магистратуры пишут статьи?
У нас есть студенты, которые на первом курсе пишут статьи. У нас всякие есть, у нас очень талантливые ребята. Есть люди, которые школьниками приходят, уже имея публикации, причем не в школьных журналах, а в научных. Ну, вы же знаете, вот есть такая программа «Большие вызовы» в Сириусе, наверняка знаете, это очень распиаренная история, что проектная смена проходит каждый год, к ней многоступенчатая подготовка идет, школьников долго отбирают, они там какие-то проекты на входе уже демонстрируют. Ну и вот с момента появления этой смены, она проходит каждый год в июле, и появилась буквально на второй год существования Сириуса, то есть в 2016 году. Вот с момента появления этой смены я руковожу одним из ее направлений, это большие данные, искусственный интеллект, но сейчас там еще финтех присоединился. И там вот мы даем проекты школьникам, на которых они результируют, в том числе с публикацией.
А где они публикуются? Что это за конференции, на которые школьник может подать?
Кто угодно может подать на любую конференцию. На самом деле вот есть некая традиция, да, что бывают аспирантские конференции, студенческие конференции. Я, например, к этому отношусь как-то так, двойственно. Наверное, это полезно, потому что, ну, действительно, когда есть масса студентов и аспирантов, ну, просто нужно иметь какую-то песочницу, в которой они могли бы поиграться. Но на самом деле я своих учеников никогда не сподвигал ходить и ездить на такие конференции. Я сподвигал их, наоборот, сразу ездить на конференции взрослого уровня, любого. Но если у тебя есть хороший результат, зачем его сливать в песочницу, когда его можно преподнести на конференции высокого уровня? Все должно быть адекватно. То есть, если у тебя есть мощный результат, его надо показать на мощной конференции. Совершенно не важно, что ты школьник. Там же не требуют аффилиацию. Но, в конце концов, я и школьникам могу аффилировать с физтехом. Это не проблема, но там это не требуется. Мы можем написать, что это школьник, учащийся КБУ там, такого-то города. И все. И он поедет на эту конференцию, выступит, опубликуется. Ну, у нас один школьник однажды решил проблему, которая полвека стояла, и там куча народу ей занималась, причем выдающихся математиков. А он посмотрел с другого боку и решил. Чудо такое было в 18-м примерно году. Потрясающая история совершенно. Взял, решил чисто математическую задачу, сложную, Ну вот настолько интересовался уже, вот будучи десятиклассником, знал многомерное пространство, что такое, как работать там с какими-то скалярными, векторными, тензорными произведениями. Бац, и решил, на две странички причем, а люди занимались, там много работ было. Прославился на весь мир, но неужели я это буду сливать на какую-то аспирантскую или студенческую конференцию? Конечно, мы это выпустили в лучшем журнале международном.
Интересная история. Как зовут студента? Интересно, если помните.
Дима Захаров, конечно, помню. Он и сейчас с нами работает. Ну, Дима Захаров, да, такой студент был. В 179-й школе учился. Учился в 179-й школе.
Здесь, в Москве?
Да, здесь, в Москве. Ну, а я к ней, вот я говорю, я имел отношение к 179-й школе. Поэтому он сначала прошел через меня. Там он когда в своем уже 9-м или 10-м классе вышел из того уровня, который могли контролировать учителя, они ко мне обратились. Я уже не работал в 179, но меня-то хорошо знают. Вот ко мне обратились, говорят, у нас есть школьник, который явно перерос, так сказать, свой уровень. Может, вы ему предложите какую-нибудь научную задачу, он что-то сделает. Но он сначала сделал некую такую относительно регулярную задачу, мы ее опубликовали тоже в хорошем журнале. Но не каком-то мега-международном, а международном, но нашем. Хороший, нормальный журнал академический, я к нему очень уважительно отношусь, сам очень много в нем публиковался, «Мат-заметки» называется. Вот, хороший журнал, переводится на английский язык, все как положено. Вот, а потом вот он неожиданно пишет мне, вы знаете, я тут что-то взял, вот это вот сделал.
То есть он сам эту задачу взял, вы ему не давали?
Ну, я про нее всюду рассказывал про то, что сделали люди до него, это и для школьников продвинутых было всегда интересно. Ну, то есть, если человек, в принципе, способен воспринимать что-то про размерность больше трех, то это катарсис, это воспринималось прям на ура. И он, конечно, знал про эту задачу, ну, скорее всего, от меня, да точно от меня. А то, что он стал ей заниматься, ну, я не предлагал, да.
Сам подумал.
Он написал решение и вам показал?
Он сначала придумал одно, показал мне. Я подумал, черт возьми, очень похоже на то, что это должно быть известно, но я почему-то не знаю. Стал искать в интернете, и ужас, нашел действительно, что это известно. Пишу ему, что, слушайте, ну вот есть такое уже, оказывается, вы извините, я сам не знал, поэтому в своих лекциях не рассказываю, но это известный факт. Ну давайте вот подумаем то, давайте подумаем это, какие-то идеи стал накидывать. Он пропал на какое-то время, ну по имейлу мы переписывались. Ну вот, пропал на какое-то время, на несколько дней буквально, потом отвечает, вы знаете, а вот не надо вообще все это делать, давайте по-другому посмотрим, вон вам две странички, а там все лучше гораздо получается. Ну, получилось.
И вы снова проверили? И...
Да, и я проверил, и старшему там одному из своих уже докторов наук ученику отправил, чтобы он тоже проверил. Ну, все правильно, ну просто так удивительно, понимаете, ну, столько народу занималось, там полвека уже задачи, и вдруг бах. И оказывается, что все не в ту сторону смотрели, потому что решение-то простое. Ну вот никто почему-то не додумался.
А это вы считаете некий гений математический? Или это то, что доступно?
Вы знаете, похоже, что это человек с очень правильно поставленным математическим мышлением с самого начала. Вот как-то сам организовался. Ну, я помог в какой-то степени, потом другие руководители помогли. Но у него как-то вот эта вот архитектура мышления, она с самого начала правильная. Даже не в смысле нейросетки, которая в мозгу есть, а в смысле того, на что человек делает акценты, когда пытается разобраться. То есть люди, которые пытаются только в одну точку бить, а есть люди, которые действительно изучают литературу, перелопачивают море информации. И вот он как-то умел это всегда делать. Он знал контекст, разбирался. Не просто пытался что-то придумать, тяп-ляп, а вот разбирался и параллельно думал. Он был, конечно, достаточно топовый, он серосто выигрывал по математике, но межнаром он не был. Я произношу такие термины, то есть, ну, Всероссийскую олимпиаду по математике он выигрывал, а на Международную олимпиаду по математике он не вышел, хотя хотел, но вот не вышел. То есть вот с точки зрения именно вот этой, он не оказался мега-топовым, очень хорошим, очень сильным, но не мега. А с точки зрения науки что-то потрясающее, то есть больше я такого экземпляра не встречал.
Я почему спрашиваю? Потому что многие считают, что наука — это для кого-то особо одаренного, и идти туда нет смысла, если какого-то гения нет внутри.
Нет, ну, дело не в гениальности, дело вот именно в правильной конструкции и в образовании. То есть эта экспертиза, она приходит с образованием, безусловно. Не любой человек сможет заниматься наукой, но попытаться может любой. И, в принципе, если... есть определенная усидчивость и готовность изучать большое количество материала, большое количество информации и параллельно думать, постоянно возвращаясь, скажем так, рефреном к размышлениям о той задаче, которую выбрал, то, скорее всего, все получится, и никакого гения тут не нужно. Тут нужна, скорее, готовность годами возвращаться к одной и той же проблеме. С разных ракурсов, глядя на нее и рассматривая какие-то идеи, которые за это время появились.
Знаете, в computer science есть разные направления науки, и к некоторым из них есть некое пренебрежительное отношение. Например, существует масса исследований, которые делаются в таком формате. Берется некая модель, machine learning модель, и каким-то образом конфигурируется, чтобы она умела отвечать на какие-то определенные вопросы. Например, чтобы она могла вносить изменения в программный код лучше, чем это делают другие решения предыдущие.
Ну да.
Все, что делают эти ученые, они просто доконфигурируют существующий черный ящик и публикуют статью на эту тему. И вот к таким исследованиям есть определенное отношение такое, как будто бы это не совсем наука. Это просто такая псевдонаука, в которой люди лишь донастроили уже существующее решение и показали, что смотрите, надо...
Ну, это правда. Я, конечно, немножко про другую науку-то все время говорю. Вот если я говорю с такими горящими глазами и пафосом про то, как люди перелопачивают материалы годами, возвращаются к чему-то, это я говорю про то, что будет значимо через 100 лет. Это вот про решение гипотезы Риммана или доказательство проблем, решения проблемы Борсука или еще что-нибудь. То есть это математика. Математика, которая значима всегда. То, что вы говорите, ну это некая индустрия научная, да, и там есть направления, которые действительно наукоемкие, которые дают действительно серьезный вклад в развитие того же машинного обучения. И у нас сейчас есть очень сильная школа здесь на физтехе, которая вот этим занимается и которая публикуется на со звездочкой. Ну, то есть на конференциях самого топового уровня, типа НИПСа там какого-нибудь и так далее. Мы чуть ли не чемпионские сейчас позиции занимаем в России по количеству публикаций такого вот уровня именно в области машинного обучения, искусственного интеллекта. Но да, там очень легко построить индустриальный подход, когда действительно результаты пекутся как пирожки, очень быстро цитируются, потому что все друг друга цитируют, появляются вот эти формальные квартили в WCI, еще какие-то показатели, которые сейчас существуют в наукометрии, а через год это вообще никому не интересно. В отличие от гипотезы Риммана, которую никто не будет цитировать, может, ее решили, все решили, а интересно-то это будет и через 100 лет, и через 1000. Ну, такое вот есть противоречие, да, то есть можно, в принципе, строить индустрию. Мы стараемся не делать такого. Мы все-таки за науку, которая так или иначе общезначима. Даже если она быстрая наука, как сейчас принято в Computer Science, все-таки эта быстрота должна делаться не за счет индустриальности подхода, а просто, ну, потому что действительно немножко другой стиль. Но в рамках этого стиля все-таки надо решать прорывные вещи. Их очень много в этой области. А плодить мусор... Ну, и сообщество же поймет, что плодится мусор. Ну, елки-палки, вот вы же понимаете. Все.
Мы-то понимаем, но индекс Хирша растет у этих авторов. И...
Ну, растет. А мы разберемся. У нас тут есть эксперты, которые скажут, что ну индекс Хирша, а результатики-то так все.
То есть индекс Хирша — это не окончательный показатель?
Вы знаете, когда мерились вот эти вот рейтинги университетов, была программа 5 топ-100, когда хотелось, чтобы 5 вузов России вошли в топ-100 мирового рейтинга, выяснилось, что Хирш — это самое последнее, что важно с точки зрения именно расчета этих рейтингов. Ну, не самое последнее, но уж точно не самое первое. Там был вот только что мною вскользь упомянутый другой показатель. Аббревиатура такая FWCI. Расшифровывается как Field Weighted Citation Impact. То есть якобы он взвешен на область знания, но, в общем... Чистая математика там была в загоне абсолютно. Веса не помогали, взвешенность не работала. Это жесть, слушайте, ну просто. То есть вот за этим гнаться, ну, я не знаю. Индекс Хирш очень мало коррелировал с этим. Это именно скорость поступления ссылок на статьи. То есть вот если у тебя вышла статья, например, в 2024 году в феврале, и ее 10 раз процитировали в марте, и это тоже все проиндексировалось какой-то базой данных, типа Scopus там, или Web of Science, то у тебя будет заоблачный этот FWCI, но со временем он устаревает. И, в общем, вот постоянная эта накрутка ссылок, Ну, никто ее, конечно, не делал. Но она невозможна, она неинтересна. Вы просто вот на это так смотрели. Да, очень, очень забавно.
Считается, что многие люди устраивают самоцитирование, особенно организуя группы для этого. Ну, вы представляете, как это...
Ну, да, это называется линковое кольцо. Мы в свое время занимались поиском такого спама в Яндексе и довольно прилично преуспели. Я часто про это рассказываю в своих лекциях, как крутая математика с моделированием веб-графов, там еще что-то помогает, в том числе вот искать такой линковый спам. Ну, занимаются накруткой, позорище им, и на самом деле что-то подобное происходило в рамках программы 5 топ-100, разумеется, не на физтехе, но я не буду называть имен, кое-кто вылетел из-за этого просто из программы.
Ага. То есть, если это вскрывается и становится очевидным, то это...
Ну, это позор на весь мир, и, в общем, кажется, что лучше не попасть в топ-100, чем прославиться таким позором, накруткой всех этих показателей.
А скажите, какие у вас остались, или не то, что остались, а какие, мы понимаем просто, что очень много достигнуто, поэтому я слово «остались» использую. А какие у вас цели стоят, ваши личные, на 5 лет, на 10 лет, на 20 лет? Чего вы еще не достигли? Казалось бы, уже очень многое, но что...
Ну, слушайте, цель такая, программа «Минимум» — это держать и дальше ту конструкцию, которая есть, развивать ее сообразно вызовам того времени, которое придет, наступит. И, в общем, играть всегда на повышение, на опережение. А повышать есть куда. Ну, понятно, что каждый раз у нас появляются какие-то интересные конкуренты или не очень интересные конкуренты. Есть очень сложные современные задачи, которые еще по каким-то причинам ФПМИ не взяла. Значит, надо найти какую-то группу или выпистывать ее внутри своей конструкции, чтобы эта группа начала брать такие задачи. Ну, вот, мы очень хотим расти и дальше. Это если говорить в организационном плане. Чисто личным, ну так сколько еще задач не решено. Помните, я говорил, чем больше решено, тем больше мы не знаем. Соответственно, задач очень много интересных, и учеников хочется новых, прекрасных, которые вместе со мной будут эти задачи решать. Ну, а формальные регалии там полно. Что об этом говорит?
А у вас есть план личный, по которому вы двигаетесь? И вы
Нет, ну...
На 5 лет, на 10?
Я... так уж далеко не заглядываю, я примерно понимаю, к чему я стремлюсь, и, в общем, план на этот год у меня есть, на следующий частично тоже. Ну, то есть примерные показатели, которых хочется достигнуть, мы понимаем, конечно, и формальные, и неформальные, но на 10 лет нет.
А должен быть у ученого вообще план? Или он должен двигаться интуитивно?
Должен двигаться интуитивно, конечно. Не надо себе никаких планов строить, надо просто пробивать то, что тебе интересно. Вдруг появился ход... пошел по этому ходу. Ну, может, тупиковый, ну, что ж поделать. Значит, не повезло. Потеряешь время, ну, попытка не пытка, ну, что делать? Такая жизнь.
Последний вопрос у меня, как к вам, как к преподавателю. Как вам кажется, в чем главная миссия преподавателя? Я вам дам 4 варианта, а вы выберите, как вам нравится. Первый — это объяснять. Второй — воодушевлять. Третий — помогать. И четвертый — наказывать. Студент.
Вы про студентов именно, да?
Про студентов, да. Вот вы как преподаватель, перед вами группа студентов, и вы в течение года ими занимаетесь. Ваша задача...
Ну, я-то, понимаете, я стараюсь делать все, что вы перечислили. То есть я, с одной стороны, очень воодушевляюще читаю лекции, то есть стараюсь прямо всей харизмой давить, чтобы люди слушали, чтобы было интересно. Но, с другой стороны, я же не просто актерствую там и пламенные речи произношу, а у меня задача объяснить так, чтобы до людей дошло. И в зависимости от аудитории я это делаю с разной скоростью, я стараюсь подстроиться под темп, под интерес аудитории. Когда я преподаю на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ, где на первом курсе люди не очень владеют еще математикой, пришли со школы скорее с таким биологическим бэкграундом, и им тяжело воспринимать математические рассуждения и доказательства. Я медленно очень разжевываю, но да, там анекдот про ферматиста, еще что-нибудь, чтобы зажечь, обязательно присутствует. Поэтому и объяснять, и мотивировать обязательно нужно. Просто хорошо бы выстроить баланс, в котором объяснения сопровождаются мотивацией. А мотивация не висит в воздухе, но еще и подкрепляется объяснением. Третье я забыл, что, ну, кажется, это тоже очень важно. А, помогать? Ну, помогать очень важно, конечно. Но, ну, я не знаю, ну, наверное, сделать так, чтобы каждый преподаватель еще и помогал, это сложно, потому что может просто времени не хватить. Но по-хорошему, прям вот хороший преподаватель должен сочетать в себе все эти качества.
Последнее — наказывать.
Что сделать? Ну, я уже говорил, слушайте, про кнут и пряник. Не люблю я кнут. Не умею. Нет, ну...
Давайте заменим слово «наказывать» — «дисциплинировать».
Ну, дисциплинировать. Он, наверное, да, но если я все время примеряю на себя, я вот дисциплинировать не очень умею. Я дисциплинирую только мотивацией. То есть, если я зажег людей, они уже дисциплинированно слушают. А если не зажег, то ты их и не дисциплинируешь. То есть, можно, конечно, шарахнуть кулаком, слушай, но это не совсем то, что мне нужно. Вот, конечно, надо ставить оценки, которые человек заслуживает, то есть двойки надо, конечно, ставить тоже, но не свирепствовать ни в коем случае. Вот это иногда может повредить мотивацию очень сильно. Поскольку для меня, вот вы уже слышите, мотивация все-таки первична, то, наверное, наказывать я из этого списка точно уберу. Даже дисциплинировать уберу, хотя это важно. Вот, а помогать, ну да, помогать это, конечно, просто прекрасно. Особенно, если человек обращается за помощью, еще отринуть его, это последнее дело.
Спасибо. Давайте минутку рекламы сделаем. Вы бы хотели, чтобы к вам пришли либо аспиранты, либо студенты?
Мне казалось, что я все полтора часа так распинался про ФПМИ, что минутка рекламы уже тонет в том, чего я говорил. Но я не в рекламном плане. Я действительно понимаю, что мы не для всех, но мы для каждого. То есть каждый может попытаться выйти на тот уровень, который адекватен нам. И мы с радостью примем, поможем, поддержим, вот все сделаем, то, что сейчас обсуждалось, и мотивируем, и так далее. Ну вот, мы очень заинтересованы в том, чтобы к нам поступали хорошие ребята, чтобы они были адекватны и нашему уровню, и нашим вызовам. То есть мы строим команду, единую живую школу, в которой все вместе собираются и пытаются сделать еще лучше. Конечно, и в бакалавриате, и в магистратуре, и в аспирантуре мы всех очень ждем.
Спасибо большое. У меня вопросы кончились. Мне кажется, было очень интересно.
Ну, дай бог, я надеюсь.
Надеюсь, это увеличит поток студентов.
Ну, дай бог, но главное, что, в общем, чтобы люди услышали, чем, в принципе, можно в жизни заниматься, как ни странно.
Андрей Михайлович, спасибо большое. На этом все.
Спасибо. До свидания.